— Вот что, вот какое у меня до тебя дело, — сказал Раскольников, отводя Разумихина к окошку. — Так я скажу Катерине Ивановне, что вы придете, — заторопилась Соня, откланиваясь, чтобы уйти. — Сейчас, Софья Семеновна, у нас нет секретов, вы не мешаете. Я бы хотел вам еще два слова сказать. — Вот что, — обратился он вдруг, не докончив, точно сорвал к Разумихину. — Ты ведь знаешь этого? — Как его? — Порфирия Петровича. — Еще бы! «Родственник, а что такое?» — прибавил тот с каким-то взрывом любопытства. «Ведь он теперь это дело. Ну вот по этому убийству. Вот вчера-то вы говорили и ведет».
«Да ну?»
— Разумихин вдруг выпучил глаза. «Он закладчиков спрашивал. А там у меня тоже заклады есть. Так, дрянцо, однако ж сестрино колечко, которое она мне на память подарила, когда я сюда уезжал, да отцовские серебряные часы». Все стоит рублей 5-6, но мне дорого, память. Так что мне теперь делать? Не хочу я, чтоб вещи пропали, особенно часы. Я трепетал давеча, что мать спросит взглянуть на них, когда про Дунечкины часы заговорили. Единственная вещь, что после отца уцелела. Она больна сделается, если они пропадут. Женщины, так вот как быть, научи. Знаю, что надо бы в часть заявить, а не лучше ли самому Порфирию, а? Как ты думаешь? Дело-то поскорее бы обделать. Увидишь, что еще до обеда маменька спросит.
«Отнюдь не в части, непременно к Порфирию!» — крикнул в каком-то необыкновенном волнении Разумихин. «Ну, как я рад! Да чего тут? Идем сейчас два шага, наверное, застанем. Пожалуй, идем. А он очень-очень-очень-очень будет рад с тобой познакомиться. Я много говорил ему о тебе в разное время. И вчера говорил, идем. Так ты знал старуху? То-то великолепно это все обернулось. Ах, да. Софья Ивановна, Софья Семеновна, — поправил Раскольников. Софья Семеновна, это приятель мой, Разумихин, и человек он хороший».
«Если вам теперь надо идти, — начала была Соня, совсем и не посмотрев на Разумихина, а от этого еще более сконфузившись.
— И пойдемте, — решил Раскольников. — А я к вам зайду сегодня же, Софья Семеновна. Скажите мне только, где вы живете?
Он не то что сбивался, а так как будто торопился и избегал ее взглядов. Соня дала свой адрес и при этом покраснела. Все вместе вышли.
«Не запираешь, разве?» — спросил Разумихин, сходя по лестнице вслед за ними. «Никогда. Впрочем, вот уж 2 года хочу все замок купить», — прибавил он небрежно. «Счастливые ведь люди, которым запирать нечего!» — обратился он, смеясь, к Соне.
На улице стали в воротах.
«Вам направо, Софья Семеновна. Кстати, как вы меня отыскали?» — спросил он, как бы желая сказать ей что-то совсем другое.
Ему все хотелось смотреть в ее тихие, ясные глаза, и как-то это все не так удавалось. «Да ведь вы Полечке вчера адрес сказали».
«Поля? Ах да, Полечка! Это маленькая, это ваша сестра! Так я ей адрес дал?»
«Да разве вы забыли?»
«Нет, помню».
«А я об вас еще от покойника тогда же слышала. Только не знала тогда еще вашей фамилии, да и он сам не знал. А теперь пришла и... Как узнала вчера вашу фамилию, то и спросила сегодня, тут господин Раскольников где живет, и не знала, что вы тоже от жильцов живете. Прощайтесь, я к Катерине Ивановне».
Она ужасно рада была, что наконец ушла. Пошла потупясь, торопясь, чтоб поскорее как-нибудь уйти у них из виду, чтоб пройти как-нибудь поскорее эти 20 шагов до поворота направо в улицу и остаться, наконец, одной, и там, идя, спеша, ни на кого не глядя, ничего не замечая, думать, вспоминать, соображать каждое сказанное слово, каждое обстоятельство. Никогда, никогда она не ощущала ничего подобного. Целый новый мир неведомо и смутно сошел в ее душу. Она припомнила вдруг, что Раскольников сам хотел к ней зайти сегодня, может, еще утром, может, сейчас. «Только уж не сегодня, пожалуйста, не сегодня», — бормотала она с замиранием сердца, точно кого-то упрашивая, как ребенок в испуге. «Господи, ко мне в эту комнату он увидит, о Господи!»
И уж, конечно, она не могла заметить в эту минуту одного незнакомого ей господина, прилежно следившего за ней
и провожавшего ее по пятам. Он провожал ее с самого выхода из ворот, в ту минуту, когда все трое, Разумихин, Раскольников и она, остановились на два слова на тротуаре. Этот прохожий, обходя их, вдруг как бы вздрогнул, нечаянно на лету поймав слова Сони, и спросила: «Господин Раскольников, где живет?» Он быстро, но внимательно оглядел всех троих, в особенности же Раскольникова, к которому обращалась Соня. Потом посмотрел на дом и заметил его. Все это было сделано в мгновение, на ходу, и прохожий, стараясь не показать даже виду, пошел далее, убавив шагу и как бы в ожидании. Он поджидал Соню. Он видел, что они прощались, и что Соня пойдет сейчас куда-то к себе. «Так куда же к себе? Видел где-то это лицо?» — думал он, припоминая лицо Сони. «Надо узнать». Дойдя до поворота, он перешел на противоположную сторону улицы, обернулся и увидел, что Соня уже идет вслед за ним, по той же дороге и ничего не замечая. Дойдя до поворота, как раз и она повернула в эту же улицу. Он пошел вслед, не спуская с нее глаз с противоположного тротуара. Пройдя шагов 50, он перешел опять на ту сторону, по которой шла Соня, догнал ее и пошел за ней, оставаясь в 5 шагах расстояния. Это был человек лет 50, росту повыше среднего, дородный, с широкими и крутыми плечами, что придавало ему несколько сутловатый вид. Был он щегольски и комфортно одет и смотрел осанистым барином. В руках его была красивая трость, которой он постукивал с каждым шагом по тротуару, а руки были в свежих перчатках. Широкое, скуластое лицо его было довольно приятно, и цвет лица был свежий, не петербургский. Волосы его, очень еще густые, были совсем белокурые и чуть-чуть разве с проседью, а широкая густая борода, спускавшаяся лопатой, была еще светлее головных волос. Глаза его были голубые и смотрели холодно, пристально и вдумчиво, губы алые. Вообще это был отлично сохранившийся человек и казавшийся гораздо моложе своих лет.